Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Ну, по случаю хочу поздравить нашего ведущего Игоря Харитонова с днем рождения. Ему сегодня 53 года. Так что, как говорится, долгих лет и удачи в работе на канале «Револьвер ТВ» и на совместных нами передачах, если такой случай представится. Наша сегодня тема называется довольно просто. Аудитор Мень сел за растрату. Дело в том, что в этом случае, о котором уже рассказывали СМИ, есть два аспекта. С одной стороны, это само по себе непривычная тема. Аудитор, то есть тот, который должен проверять других на предмет соблюдения бюджета, законодательства налогового. То есть, короче говоря, вскрывать всякие жульки, которые делаются там или иначе в органах исполнительной власти. Сам оказался по обвинению в растрате. Вот он был сначала арестован, потом выпущен сегодня под обязательство там не совершать определенных действий. Это даже не домашний арест. Запрет там контактировать с определенными людьми, там разрешается выходить на 2 часа из дома, нельзя смотреть интернет, что-то такого. То есть такая легчайшая форма, которая даже домашним арестом не называется. Но тем не менее, само по себе, сам факт привлечения к ответственности аудитора счетной палаты, а это человек чуть-чуть, чтобы понимали, в ранге заместителя министра. Это, конечно, дело такое, так сказать, значимое.
Аудитор, ранг министра.
Даже министра, Саша?
Аудитор министр, заместитель председателя счетной палаты Российской Федерации, это вице-премьер, а значит, этот самый председатель палаты, счетной палаты Российской Федерации, это первый вице-премьер.
Ну, значит, я тут ошибся немножко в табеле о рангах. Он оказался, как говорится, еще жирнее, чем можно было бы представить себе, или, на мой взгляд, там могло бы быть. Ну, в общем, короче говоря, вот он, так сказать, является таким образом весьма значимой персоной. Но привлекается он, естественно, не за то, что он что-то украл в счетной палате. Наверное, это сложно сделать, там все-таки люди живут на зарплату и бюджетные средства, а о том, что относится к его предыдущей деятельности.
А предыдущая деятельность... Надо сказать, что в счетной палате, чтобы понять, там аудиторы занимаются... Один занимается Центробанком, второй – внешними долгами Российской Федерации, третий – там какими-то частями бюджета или проверяет Аэрофлот или какие-то организации, где есть доля государства. А значит, конкретно у него их всего 12 аудиторов, председателя и заместителя председателя. Вот он был один из этих аудиторов в ранге министра, и он занимался двумя вещами. Это лесные дела и мусорная реформа. Чтобы вы представляли, чем он занимался в счетной палате.
Ну, понятно. Ну, то есть, это, в общем, какая-то весьма, весьма значимая все-таки деятельность. Вот. Ясно, что это не пустяки. Вообще-то, счетная палата большая. Мы там с Сашей бывали достаточно часто в свое время, когда еще Болдырев там был заместителем. И я припоминаю, что это довольно такое внушительное, так сказать, сооружение, в котором много людей работает, так сказать, со всякими там лифтами министерскими, кабинетами.
Его построил Павел Павлович Бородин с помощью вот этой компании какой-то югославской, за которую потом его гоняли. Но это было строительство управления делами президента на Зубовской площади.
Это находится на Зубовской площади, такое весьма значимое, весьма, так сказать, крупное здание. Вот, и оно, это здание, так сказать, вот как раз и принадлежит этим аудиторам, каждый из которых вроде бы это, так сказать, одно должностное лицо, но за ним стоит целый аппарат там советников и всего прочего. Ну, то есть, короче говоря, куча всяких причиндалов, которые, так сказать, являются вот такими вот составными частями, так сказать, этой самой счетной палаты. Что хотелось сказать в этой связи, что сам по себе Мень для людей, которые вот прожили 90-е годы, он личность достаточно знаковая, потому что, по сути дела, он попал в орбиту государственного управления благодаря своему покойному, так сказать, отцу Александру Меню. Был такой священник в конце перестройки в 90-х годах. То есть не в 90-х годах, а в 80-х, он в 90-м году был убит, который достаточно сильно, так сказать, тогда гремел. Да, Саш, пожалуйста.
Да.
Да, вот, который достаточно сильно тогда гремел, вот, и даже, так сказать, в определенном смысле прославился, так сказать, своими проповедями, на которые ходило массу народу, но тогда много людей ходило на много чего, так что здесь это ничего необычного в этом нет, но с точки зрения, как бы, богословской доктрины, которую он исповедовал, это был тогда очень популярный, а сейчас совсем не популярный, так называемый экуменизм, то есть скрещивание, так сказать, самых разных религиозных течений в единую веру в Бога, которая независимо от своих течений, в общем, имеет с собой нечто общее там, и так далее. Этим экуменизмом как бы очень славится вообще апостольский престол, то есть Папа Римский, так сказать, и его вот деятели. Ну, в конце концов, он имеет под собой подоплеку, как вы понимаете, все это подмять более или менее под существующую систему папства, как
наиболее сильный. Там немножко сложнее, все-таки это больше регенерация, так сказать, то, о чем ты говоришь с католиками. А то экуменизм, сейчас это ругательное слово в патриархии, так сказать, это сейчас не просто так не приветствуется, а опровергается.
Ну, я тебе говорю не специально, именно не надо путать это с юнианством. Юнианство это да, это подмятие православия под католиков. Но экуменизм в этом смысле он шире. И он охватывает там самые разные религиозные течения, от буддизма там до, я не знаю, чего еще, иудаизма, и мусульманства и так далее. Вот, но идея такая, вот все как бы соединить или найти общие мостики между разными религиями, ликвидировать противоречия между ними и создать такую, ну, как бы единую, так сказать, церковную, ну, не церковную иерархию, это нельзя сказать, но некое единое религиозное пространство. Но в таком религиозном пространстве, как и в мире, как ты понимаешь, царствует сильнейший. Сильнейшим является, безусловно, католическая церковь. У нее самая крупная организация, она, в общем-то, по всему миру раскидана. Поэтому, как бы, к экуменизму всегда относились в православной среде с подозрением. Но тогда, вот в конце 80-х, на гребне перестройки, это все было модным. Это я все к вопросу о том, чем занимался его отец Александр Мень. Сам же вот этот Михаил Мень, он, в общем-то, никаким церковником, естественно, не был. Он, насколько я понимаю, занимался просто бизнесом. Но это Саша вот знает лучше даже, чем я.
Ну, он занимался бизнесом, причем он был музыкантом. И вполне процветал, так как на Ниве как раз вот на бас-гитаре он играл, так и, насколько я понял, неплохо, в каких-то хороших группах. То есть на полном серьезе. И, соответственно, зарабатывал деньги вот этим культрейкерством. Что-то носило нормальный характер. И более того, когда первые шаги он начал делать в политике, он вступил в партию Яблоко. Он был яблочник.
Да.
До определенного момента. Это потом, так сказать, он купился на плюшки Лужкова, перешел из московского правительства, из подмосковного правительства в московское правительство, причем на должность вице-мэра, ни много ни мало. Правда, какой-то хренью занимался, типа международных отношений, там, опять же, спортом, физкультурой, чем-то вот этими-то вещами. И что, конечно, наложило отпечаток на его отношение к финансам, и, соответственно, он поменял партию, он стал единороссом.
Ну, то это есть, нормально.
По-нашему продался, так, по большому счету. Ну и дальше его так, после этого поставили на пост губернатора Ивановской области, ну и дальше вот ты рассказывай.
Ну да, он стал губернатором Ивановской области, и вот тут как раз приключилась некая история, которую его, собственно, сейчас обвиняют в 2011 году. В Ивановской области, среди прочего, было выделено, ну, как минимум 700 миллионов, ну, в общем, некая сумма, больше, да, видимо, 700 миллионов рублей, которая была отдана взайм некому компании для помощи малому и среднему бизнесу, да, тут надо оговориться. Вот, и это все попало в некое ООО «Ивановский бройлер», который находился под контролем группы Прода, которая, в свою очередь, была как бы не совсем далекая от губернатора Меня. То есть, в общем, они как-то там вместе очень сильно дружили. Может, он был ее тайным владельцем или совладельцем, это неизвестно, формально запрещено губернаторам заниматься коммерческой деятельностью, но все понимают, что это все как следствие нарушается. Ну, так вот, и вот в этот Ивановский бройлер попало 700 миллиардов миллионов, простите, рублей в качестве некого кредита. И дальше, то, что произошло дальше, это вот характерно для схемы, для понимания схемы того, как, собственно, крадутся государственные деньги.
Сейчас, секундочку, про проды еще, так сказать. Ты забыл сказать, что чисто формально она принадлежала, так сказать, группе Milhouse Capital. То есть Абрамовичу, короче говоря, если так перевести на русский язык. То есть Роман Абрамович там рядом постоял. Причем так, с душой.
Ну, безусловно, там, наверное, стояли многие. Это точно, что не один Мень там всю эту схему организовал. Он был в ней какой-то, так сказать, движущий элемент, потому что, конечно, движение этих денег, которые пришли в Ивановскую область, их не дали, так сказать, без...
Деньги пришли, эти 700 миллионов, они пришли из федералов. И там после этого были передвинуты, так сказать, на вот эту программу.
Без ведома губернатора это произойти не могло. Я к чему это все рассказываю, к вопросу о схеме хищения. Так вот, этот самый Ивановский Бройда, получив 700 миллионов, он был затем группой продан другой компании какой-то. В ней он просуществовал где-то еще года три, перешел к банкротству. И благополучно обанкротился. Значит, таким образом, вместе с ним и 700 миллионов, которые были отданы на развитие бизнеса, как бы растворились вот, так сказать, в этом исчезнувшем Ивановском бройлере. Ну и, как вы понимаете, значит, это 2011 год плюс 3 года, 2014 год, то есть прошло уже 6 лет. Группа прода формально к ней отношения никакого не имеет, поскольку она его продала другому владельцу, а тот еще 3 года с ним как бы проковырялся, ну или прозаметал следы, тут по-разному можно это интерпретировать. Вот. И таким образом вопрос рассосался и исчез. Но, видимо, он вновь встал уже в 2020 году. И это известно потому, что в 2020 году, когда, видимо, началось какое-то расследование по поводу судьбы этих 700 миллионов, мне трудно сейчас понять, с чем оно именно было инициировано, то ли кто-то дал какие-то показания, то ли там, так сказать, начали копать слишком глубоко. Ну, короче говоря, группа прода, материализовавшись, так сказать, из небытия, совершила неожиданный шаг. Она в июне этого года вдруг взяла и вернула 710 миллионов в бюджет Ивановской области. Вот, казалось бы, да, группа, ну, когда-то под ее владельцем был Ивановский бройлер, который сам, не группа прода, значит, получил этот кредит, был продан, так сказать, обанкротил, стал чужим. Но группа прода к ним по всем замазкам совершенно чужая. Она вообще никто и звать никак. Да? Это все уже давно продано, прошло 6 лет. И вдруг 6 лет спустя, в июне, да, года 22-го, по-моему, группа прода охватывает порыв благородства. И он говорит: нет, не могу я не ответить вот за долги своего бывшего, так сказать, когда-то подручного, которого я уже никакого отношения не имею. Нате вам в бюджет обратно 710 миллионов. 710, потому что это с процентами и неустойками. Вот так вот. Не подкопаться, да? Вот такой вот прилив честности.
Кредит был льготный.
А?
Кредит был льготный.
Ну, я понимаю, да. То есть, в общем, короче говоря, вот такой вот прилив благородства и честности, прямо скажем, не очень популярный в мире, как говорили советские пропагандисты, наживы и чистогана. Вот, он, тем не менее, случился.
Ну, случился, потому что цена в долларах этих 710 миллионов упала в 2,5 раза.
Ну, это да, это да. Ну, тут уж... Как говорится, доллар как доллар. Ну, брали в рублях, отдали в рублях, да. Понятно. Ну, не надо девальвировать рубль, а то правительство только думает, что оно с девальвацией рубля что-то имеет. Не только оно, а, так сказать, все, кто рядом поживаются, в том числе и Абрамович, и их компании тоже, соответственно. Ну, короче говоря, так или иначе, значит, это все было возвращено, что не помешало, тем не менее, вот этому уголовному расследованию против Меня, причем которое было, проводилось так достаточно энергично, потому что на самом последнем этапе генеральный прокурор делал запрос в Совет Федерации, что, как вы понимаете, потому что аудитора нельзя от счетной палаты арестовать просто так.
И, перед этим взяли его бывшего заместителя, а потом губернатора области, некого Конькова.
Да, 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 да. Ну, то есть, который тоже
он посидел в тюрьме,
этой схеме, который,
собственно, или что-то типа этого. Потом его выпустили под домашний арест, и он, очевидно, что-то донес на Меня. То есть там все было закручено лихо достаточно.
Нет, ну, видимо, да, потому что, более того, я думаю, что дача этих показаний, она в определенном смере обуславливала ему смеру, меры пресечения. То есть, тут надо понимать, что это не просто так, так сказать, берут и выпускают. Тут, как говорится, дашь на дашь. Ты даешь показания, мы тебя, так сказать, выпускаем под домашний арест. Ну, чаще всего это работает таким образом. Вот, и таким образом Совет Федерации, тоже, как говорится, не вникая долго в детали, взял и просто единодушно, то есть единогласно проголосовал за то, чтобы снять с этого мнения, соответственно, всякие, так сказать, запреты на арест. И, соответственно, он был арестован, потом прошел на суд и вот выпустил под вот этот вот вид домашнего ареста. Что хочешь сказать? Да, Саш, ты что-то хотел добавить? Нет?
Ну, нет, давай. Нет.
Вот, что хочешь сказать? Что, конечно, вряд ли вот эта вся история является, во-первых, чем-то оригинальным. Потому что мы уже давно говорили, и еще раз можно повторить. Система управления тогда, да и сейчас. Люди идут не во имя, так сказать, каких-то там патриотических целей, пойти там пострадать за Россию, поработать за ту зарплату, которую они получают. Они, как правило, имеют гораздо больше, да, чем получают в качестве зарплаты, несмотря на то, что зарплаты по среднероссийскому уровню, они сумасшедшие, да, они исчисляются там сотнями тысяч рублей. Для них это копейки, да, так сказать, так, на мелочевку. Они идут для того, чтобы иметь возможность украсть. И дальше украсть это получается у кого-то больше, у кого-то меньше, но так или иначе все в той или иной мере, так сказать, на вот этих вот откатах, так сказать, живут. И сама по себе система государственной власти на что-то может глаза подзакрывать, а на что-то подоткрывать. И поэтому здесь в этой истории интересным является не то, что именно Мень попался на этом воровстве, там, да, или он был каким-то явлением чрезвычайным по отношению ко всем другим, а то, что решили, так сказать, вот, покарать именно его. Я хочу заметить, что если взять там вот все объекты расследования, допустим, того же Навального, которого мы видели в ФБК в последние годы, то там фигурантов дел, отличившихся не то что на 700 миллионов, а на миллиарды, да, рублей, больше, чем достаточно. Там начать с нашумевшего фильма «Он вам не Димон» и кончая, так сказать, всеми так сказать, делами его взаимодавца, как его, не Улюкаева, а как его, Ухманова, да, нет, Ухманов, ну, в общем, были, что-то эти фамилии воров в голове не удерживаются, они как-то так сливаются.
Олигарх, так сказать, олигарх Усманов.
Усманов, вот свой, Алишер Усманов. Они как сливаются во все единое такое целое. Вот. Почему решили, так сказать, тряхнуть именно его? И, на мой взгляд, объяснение в том, что Мень – это как раз один из старых, так сказать, таких демократических кадров, ну, демократических условно, да, пришедших во власть в эпоху вот, ельцинской демократии, так называемые, то есть где-то в начале 90-х. И вот их потихонечку сейчас, таких же, как он, как Улюкаев, там и ему подобное, их сейчас как-то потихонечку выстригают по коррупционным схемам или каким-то другим. Вот. Ну, короче говоря, выбивают из системы управления. Потому что за этим, разумеется, идет политическое решение, политический заказ. В противном случае, вот сейчас я закончу, вот та история, за которую, собственно, посадили Меня, на сегодняшний день, ну или подводят его под судебный процесс, она была известна и в 2011 году. Ну уж в 2014-то всяко, когда обанкротился Ивановский бройлер. Потому что когда он унес с собой 700 миллионов, сразу встал вопрос, а интересанты-то кто? Ну куда они делись? И поскольку это все вершилось в Ивановской области ограниченным кругом лиц, уже тогда было понятно, кто спер, каким образом спер, так сказать, через что, куда это делось. Вот все это было ясно. Почему это решили вынуть наружу через 6 лет, вот это представляет собой определенный так, политический и дидактический интерес. Пожалуйста, Саша.
Есть минимум три позиции, по которым я, конечно, не могу заступаться за Меня. Угу. Хотя он внешне обаятельный, говорят, лично нормальный. Хотя я-то как-то с какой-то чванливой со стороны все время видел его поведение. Но говорят, что гостеприимный, говорят, что коммуникабельный, так сказать. Тоже может быть, действительно, на гитаре играет все хорошо.
Да, что когда 700 миллионов падают на карман, тут можно быть гостеприимным?
Ну, он и до этого был, бог с ним. Так. Я говорю о личных качествах. Бывает, что плюшки, ну, а бывает, что вот это вроде нормально. Но есть минимум три позиции, которые так, для меня представляют, так сказать, определенные сложности в оценке его личности. Ну, первое, конечно, какая-никакая была партия «Яблоко», но он был в одной партии. Потом резко поменялся, так и стал в «Единой России». И это совпало с его вице-мэром Лужковым. То есть, само по себе это очень плохо. Так, то есть... отвратительный поступок, по большому счету, потому что, прямо скажем, разные партии, так сказать, с разными убеждениями. Я не разделяю ни тех, ни других, так сказать, но они отличаются друг от друга. Угу. Вторая позиция, которая не украшает его, это, конечно, вице-мэрство Лужкова. Угу. Знаю обстановку там, значит, можно быть лично обаятельным человеком, и я знаю там лично обаятельных людей в том коллективе, так сказать, но это, конечно... уверенно говорит о определенном уровне ангажированности так и по всем вопросам, начиная от политических, заканчивая экономических и шкурных, с этой командой. Это вторая позиция. И третья позиция нынешней деятельности. Вот, он в течение нескольких лет уже курировал мусорный бизнес в России. Так и, в силу того, что там существуют региональные операторы, и это создана федеральная структура и региональные структуры, которые смыкаются друг с другом. Его даже прочили в какой-то момент на министра вот этого быть федеральным оператором, руководителем федерального оператора по мусору. Uh-huh. Это произошло уже больше года назад, эта ситуация, когда его создавали и когда его прочили туда. Он приблизительно в это время, я так понял, стал аудитором. Он, по-моему, года два аудитора. То есть он курировал эту тему. Тема загублена на...
Появился.
Так вот, говоря о деятельности аудитора расчетной палаты, где он курировал и лесную отрасль, и мусорную отрасль, значит, обе сложные, обе коррупционно емкие, обе требуют реформы, причем серьезные, так сказать, от того, что сейчас происходит, это никуда не годится. Но если так сказать, лесная так сказать, теория, она несравненно более сложная, и, в общем-то, это ну, клановая отрасль такая... кастовые, я бы сказал, так, то есть люди, которые работают лесниками, и, да, это люди, которые потомственные лесники, чаще всего потомственные лесничие, то есть это как бы более сложная структура, имеющая традиции, там как-то сложно разбираться. То в мусорной отрасли человек, если поработал 2-3 месяца и является аудитором федерального уровня, то он обязан знать, что там происходит. Я точно знаю, что там происходит. И если человек не подал соответствующих заявлений, не написал воззвание, не поднял скандал по этой части, значит, он преступник. И здесь не требуется ни следствие, ни суд. Значит, сам факт нахождения на посту аудитора, который курирует мусорную отрасль и не скандалит, говорит о том, что ты преступник. А он молчал, он не скандалил, он ничего не говорил. По этой причине у меня никаких оснований заступаться вроде нет. С другой стороны, есть вторая вещь, которую, так сказать, тоже не скинешь со счетов. И это снижает пафос моей ругани по отношению к нему. Это Следственный комитет, прокуратура и наши правоохранительные органы. Угу. То, что они творят в последнее время, не вызывает никакой симпатии в принципе. И поэтому так уверенно сказать, что они поймали жулика, я не могу. Потому что у меня вызывает сомнение, что сколько там 9 лет назад был факт вот этого хищения или мошенничества, или не пойми чего. Деньги какие-то еще вдобавок были возвращены. Что является, ну, конечно, их меньше, конечно, это все не, но тем не менее, как-то народ там так и проявил какую-то хватку, и уж под давлением Меня или под давлением Конькова или чего-то, но они какие-то деньги вернули, то есть как-то пытались выкручиваться из этой ситуации, и теперь их преследовать так, вот так вот жестко, как что посадили одного, и теперь посадили другого, и неизвестно, чем все закончится, тоже дело мутное, по крайней мере мутное. Мы увидим суд, мы услышим аргументы той или другой стороны, но сходу поверить им я не могу. Больно так часто они так являются исполнителями каких-то заказанных работ. И ну, я беру, например, какой-то совершенно обеляющий аргумент. То есть он, наконец, вник в мусорные дела и решил проявить активность по этой части. Или в лесные дела и решил проявить активность по этой части. И его за это, раскопав его старое дело, подтянув Конькову и к делу о 700 миллионах, так эти взяли и арестовали. Это возможная ситуация. Я не соскидываю со счетов, потому что презумпция виновности, невиновности, она есть. Но мне гораздо проще было бы его оправдывать, если бы он не был до этого перебежчиком из Яблока в Единую Россию, если бы он не работал вице-мэром Лужкова и не курировал бы эту отрасль длительное время без всяческих скандальных последствий, так и то, что связано с мусором. Не говорю про лес, еще раз повторяю, там не всегда сразу разберешься, даже с поста аудитора. А вот с мусором там ситуация гораздо проще, я ее как досконально знаю, и что там происходит. Там ничего хорошего не происходит, это ужасно. Вот поэтому, так сказать, у меня двоякое впечатление. Это называется чума нового ваших дома, так по большому счету.
Ты знаешь, Саш, я продолжу твою мысль, потому что я, во-первых, совершенно согласен с твоими заключениями. Прежде всего потому, что понятно, что и Следственный комитет, и ФСБ, которая стоит там за его спиной, и все прочие, это организации, которые действуют по заказу. Я не случайно остановился на том, что, в общем-то, схема, по которой эти 700 миллионов были украдены, она была ясна уже в 2011 году, что они будут украдены. То есть, как только вот эта вот компания Прода свою компанию, свою подведомственную ей компанию, вот этот Ивановский бройлер, которая только что, которая, кстати, не должна была получать кредит 700 миллионов, потому что она не относилась к мелкому и среднему бизнесу по формальным параметрам, но ей его, тем не менее, дали. Да? Когда вдруг эту получившую только что деньги компанию, ну вот казалось бы, вот она уж, как, у нее финансовое благополучие, ее продают. Ну как-то так, ты вот только что получил под него деньги, там воспользуешься административными связями, даже не вполне корректно, потому что это не мелкий и средний бизнес, а ее тут же продают. Ну как-то так. Значит, ясное дело, что потом готовится схема, что ее готовится, так сказать, украсть. Так оно и случилось. Не сразу. Если бы сразу, это было бы там чересчур скандально. Подождали 3 года. За 3 года там что-то шло, шатко, фалко. Я не исключаю, что эта фирма, которая ее приобрела, носила характер прокладочный. Может быть, она не была однодневкой, но, так сказать, прокладочной в этой схеме. А потом спокойно его подводят к банкротству и уходят. То есть, это было ясно уже в 2014 году. Особенно тем органам, которые за этим надзирают. Ну, ФСБ негласно и Следственный комитет, который легально. Значит, если 6 лет по этому поводу молчат, значит, понятно, что здесь есть некое ожидание команды. То есть, куда-то доложено наверх, что в очередной раз украли там такую-то сумму. Не самую большую, украли и миллиардами, да, другие. Ну, что вот это вот украдено, так сказать. Чего дальше прикажете делать? А ничего. Ну, значит, ничего не делаем. Да? И далее вот эта вот команда ФАС, то есть там раскапывать, не раскапывать дело 16-летней давности или 15-летней давности, как в случае с Фургалом, там или еще или такое же с Быковым, она дается по текущим обстоятельствам. То есть действительно в текущем виде там что-то надо было, так сказать, на мусор какой-то глаза приподзакрыть, а на лес какой-то приподоткрыть или наоборот, вот, что Мень по тем или иным причинам не сделал. И, значит, соответственно, на него было спущено вот это вот старое, так сказать, старый компромат, ну, как старый, вполне еще, так сказать, годный к употреблению, просто пролежавший 6 лет. Вообще, надо сказать, что это характерный стиль работы ФСБ современного, ну, и КГБ в прошлом. Они всегда любили иметь дело с клиентами, скажем так, на которых есть какой-то крючок, какая-то компра, вот за который его можно зацепить. Не для того, чтобы ее тут же раскрыть, это как бы дело уже второе, даже может быть не самое удачное развитие событий, а за которое этим человеком можно управлять, вот дергать за ним как за ниточки. Вот компрой же этой обладает не все ФСБ, как бы сказали про православную церковь во всей ее полноте, а какие-то определенные ключевые люди, которые тоже имеют свои финансовые интересы, вполне возможно даже и не очевидные для меня. И, так сказать, они в случае, если это выходит на определенного человека, который вот таким образом управляет за ниточки, они за эти ниточки дергают, чтобы получить нужный результат. Вроде бы они сами тут ни при чем. Ну, намекнули Меню, что вот лучше бы здесь вот такое решение принять, а вот там лучше такое. Он, допустим, это не понял. Может быть, даже и подумал, что это было слишком давно, да и вообще он там немножко сбоку стоит. Вот как результат, это дело и выкатилось вот на вот эту платформу. Пожалуйста, Саша, я потом продолжу.
Я даже думаю, что здесь не конкретный чекист имеет финансовые интересы. На этом уровне, ну, опасно чекисту заниматься вот таким видом шантажа. Потому что Меню, в общем-то, имел какой-то ограниченный доступ к Путину, мог настучать. В общем-то, могло для чекиста болезненно обойтись эта ситуация. Здесь, возможно, заказ какой-то другой влиятельной фигуры. Ну, условно говоря, Чемизова, да? Вот он занимается... Значит, в какой-то момент ему не понравилось, что Меню его послал на 3 буквы и что-то там лишнего нарыл или еще что-то. Я как вариант рассказываю.
Ну да,
и вот же поведение следующее. Он появляется у Путина и говорит: Владимир Владимирович, ну слушай, вот ну все хорошо, это вот, ну, этот аудитор, ну что-то мне тут, наши деньги с тобой-то, вот он, а он тут, вот я ему раз говорю, два говорю, он не слушается. Там есть на него что-нибудь? Потому что, так, ну, давай попридержим его таким способом. Вован говорит, угу, хорошо, скажи этому самому, или я сам скажу, так, давай, там что-то было у них когда-то, наверное, что-то там не докладывали, я забыл. Давай мы попробуем так, раскрутить это дело, так, и вот прижмем его. Вот, скорее всего, я так думаю. То есть это не личный гешефт какого-то генерала чекистского. Это кто-то из больших влиятельных людей в политическом смысле на эту тему попросил. И она оформилась вот в это решение, связанное с арестом.
Нет, Саш, я опять же с тобой соглашусь, что я вовсе не считаю, что это личный гешефт какого-то конкретного генерала. Да? Это, и вряд ли бы он сподобился на такой шаг, потому что действительно тут скандал может быть в разные стороны. Но два момента как бы становятся очевидными. Да? Во-первых, так сказать, то, что вот эта фирма Прода, которая никакого отношения уже к этому не имела, да, она вдруг решается вернуть 710 миллионов. Я думаю, что в конечном счете они поступили довольно глуповато. Ну, наверное, с подачи Мейна того же, который тоже был не лишним в этом деле. Но тем самым они привнесли в это обвинение доказательную базу. То есть, если уж ты продал эту фирму 11 лет назад, а через 3 года она сама по себе как бы обанкротилась, когда вы к ней не имеете никакого отношения, то нельзя сейчас выкупать ее долги. Потому что когда ты выкупил, ты показал, что конечным бенефициаром являешься вот, собственно, ты, и тебе эти 710 миллионов перепали. Ну и ты их как бы за вычетом курсовой разницы вернул. Я думаю, что в этом смысле была ошибка. Пожалуйста, Саша.
Я знаком с человеком, который так, отвечает за Милхаус, генеральный директор этой самой Милхаус компании, это компания Абрамовича. Но там есть конкретный Давидович его фамилия. Такая. Он очень осторожный человек и не глупый. И он, если он понял, что он узнал каким-то образом, что эта ситуация развивается вот в этом ключе, потому что уже вот этого Конькова арестовали, уже как-то что-то. Значит, я думаю, что Давидович, не исключено, что принял решение, что вопрос тут проще отдать эти деньги. Не получилось, так не получилось. Надо отдать, и чтобы самому не быть к этому причастными. И он таким способом закрыл вопрос участия уже Милхауса. Что, мол, был вопрос к нам, так сказать. Мы его закрыли, так сказать. Давали кредит. Отдали. Столько. Ну, немножко так прилипло за счет инфляции, хрен с ним. Зато мы проценты накрутим. Им гораздо проще вот так вот расплатиться. Потому что существует... Ведь Путин, который может и Абрамовичу дать по мозгам так, по этой части, нафига это ему надо? Так? Он сказал, и опять же, тот же Путин мог намекнуть, ребят, вы верните там вашу долю, так сказать, чтобы к вам претензий не было. То есть разговоры там ведутся разные, чудные. Так, поэтому,
ты понимаешь, Саш, вот дело в том, что вот этот «вы верните» – это такой старый известный ГБшный штамп. Те люди, которые не сталкивались с этой организацией или которые впервые на него попадают, они могут думать, что все тут на самом деле так и есть. А на самом деле речь не вовсе не о деньгах, а о том, что тот, кто эти деньги платит, уже не имея к ним никакого отношения, он сам по себе создает для себя доказательную базу. И первыми советчиками в этом смысле являются сами ФСБшники, которые, когда его начинают прижучивать, ну, я имею в виду как приводящий аппарат, а не как там центр, который принимает себе на карман решение, они же и советуют тихо на ухо, ну, ты знаешь, ты тут уже вот попался, мы тут уже материалы собрали, ты лучше эти деньги верни, если уж хочешь так по-добру, по-здорову отделаться. И тот, кто на это попадается, он действительно их возвращает. И когда он возвращает, он приносит как бы недостающее звено вот в эту цепочку. Да, действительно, тогда брали, тогда продали, тогда обанкротились, да. А 6 лет спустя вы их вернули. С чего это вдруг? Именно столько? Да потому что вы их в итоге и получили. То есть вы доказали, что вы итоговый бенефициар. Вот я просто к тому говорю, что схема эта в итоге, она такая двояко выпуклая. Она направлена от обвинения, во всяком случае, менее она не спасла.
Такое может быть, но Абрамович наверняка согласовал с Путиным так, этот вопрос. Он хитрый. Хитрый, так сказать. И я сложно себе представляю, чтобы Путин стал разводить Абрамовича.
Не, а зачем ему разводить? Ну, господи. Да,
ему Путин, это не надо.
Чего жалеть бюджетные деньги? Тут
поэтому здесь ситуация, скорее всего, она вот именно такая. Но я понимаю, что вариации возможны. Это никто не спорит. Но, значит, шаг этот вообще-то правильный. Я, например, рад, что 700 миллионов хоть попали в бюджет Ивановской области. Само
нет, ну, безусловно, это там даже была, так сказать, целая дискуссия в Ивановской области, на что потратить это внезапно
свалившиеся. Нет, ну, я мог полагать, что вопрос закрыт таким способом, и как бы, так сказать, от него отстанут. От него не отстали, а наоборот, даже, так сказать, могут использовать это. Но то, что Абрамович вывернется в этой ситуации, это 100%.
Не, ну это безусловно, потому что его связывают гораздо большие с Путиным экономические интересы, чем какая-то история с 700 миллионами. И вообще надо понять, о чем идет речь. Да? Вот когда, ну грубо говоря, Путин дарит своей точке миллиард долларов, Карл, а не рублей, на исследование, ну чтобы генетикой позанималась там немножко. Я понимаю, царский подарок с плеча миллиард долларов. Но говорить, что там за 700 миллионов рублей... Будут прямо вот тут убиваться, рвать рубашку.
Это 14 миллионов долларов.
Да, да.
Ну, 14 миллионов вместо миллиарда. Ну, существенно меньше.
Не, ну, естественно, существенно меньше. Так раз в 100, если уж так быть точным, понимаешь?
Ну, вот. Это вообще 10 миллионов.
Да, да, да. Да, да. Ну, я поэтому и говорю-то. Вот, так что, в общем, будем наблюдать как бы за развитием этого дела, вот, оно, наверное, будет интересно, но я не удивлюсь, если Мень в итоге разделит судьбу Улюкаева, так что чем уж он там провинился, так сказать, время покажет, но возможность такая у него наверняка, так сказать, объявилась. Саш, ты не против, если мы к вопросам перейдем, а то у нас...
Конечно, давай. Много.
Так, в Ютубе вводится цензура, и значит, оппозиционные режиму каналы будут закрыты? Саш, чего думаешь?
Я достоверно не знаю. Дело в том, что мощь YouTube опирается ведь не на политические каналы, сколько бы их ни было. Наоборот, она их не сильно жалует сама по себе. Мощь YouTube опирается на каналы типа «Маша и Медведь» или там какие-то детские и развлекательные. Я, например, вот вечерами включаю музыку, просто по YouTube, так сказать, ищу какую-то хай-эндовскую музыку и слушаю. Так сказать. И библиотека вот этой записи, она носит колоссальный характер. Поэтому... То, что, значит, там Соловьев так и поднял хай, что его какой-то откуда-то выбросили, там, с какого-то канала ютубовского, и по этой причине это цензура, а за это они обязаны ответить, и мы теперь на территории России, значит, запретим им, так сказать, вещать. Что в переводе на русский язык значит, что мы не дадим, так сказать, создавать альтернативу телевидению. Потому что на данный момент YouTube, так сказать, заменил собой телевидение для многих россиян, для уже больше половины. И выполняет эту функцию, причем телевидение интерактивное, по которому можно получать не только так и красивых котиков, так сказать, и Машу и Медведь, и музыку, а получать политическую информацию. И это сильно беспокоит власти, потому что они проигрывают вот этой ничтожной составляющей Ютуба, которая носит название «российская политика». Еще раз говорю, в общей массе это для них просто ничего. И, значит, существует несколько вариантов развития событий, которые мы не знаем, потому что мы видели, как с Телеграмом воевал российское правительство и проиграло ему. Значит, оно, естественно, попытается заблокировать, по крайней мере, напугать YouTube, чтобы оно контент. Значит, частично оно достигло своего результата. YouTube начал как-то цензурировать политические программы и начал наезжать на них, так сказать, необоснованно. Вот, потому что они начинают проигрывать в деньгах из-за того, что их из России выкидывают целиком. Поэтому они на это ведутся. Но не до конца. Они прекрасно понимают тоже, что если они пойдут здесь навстречу, то в итоге если что-то не получится. Значит, существует несколько вариантов. Ну, могут заблокировать YouTube. Тогда, значит, или надо будет смотреть нас под VPN-ами. Это одна ситуация. Или нечто более так, простое, сложное. Там разные варианты так, все этого хозяйства. Или мы создадим отдельные сайты, так сказать, на которых будем размещать наши видеоролики помимо YouTube. Такая принципиальная возможность имеется. Но эти сайты, если мы большое количество контента размещаем, требуется, так сказать, если на определенном объеме, это начинает требовать отдельного сервера, отдельных служб, которые обеспечивают этот большой объем информации, который одновременно должен проходить. Потому что, когда вот вы смотрите нашу передачу, там 5000 зрителей, это ерунда. А когда миллион, а надо предусматривать, что много будет, чтобы он не ложился, этот сайт. Они думают, и мы думаем тоже. И какие-то реакции мы проведем. И в частности, то, о чем я говорил, вот канал-интегратор, который можно было бы создать для оппозиционных программ, так сказать, это становится более актуальным на самом деле. Того не затеяли. То есть, если раньше, значит, мои товарищи по несчастью, так сказать, с оппозицией как бы отмахивались и говорили, да, о чем мы тут вот на своем экране личном этом самом ютубовском сайте, он бесплатный, его никто не трогает, и все вроде нормально. А сейчас ситуация заставит объединяться, делать новостные блоки, размещать это все на одном каком-то сайте, который вот дорогостоящим, так сказать, с каким-то количеством не только железа, но и софта, там софт не маленький по этой части. Поэтому к чему это придет в конце, непонятно, потому что они, власти России, не чувствуют себя сильно уверенно по этой части. YouTube брыкается и с ними ругается. Сколько это времени займет, тоже непонятно. Но понятно, что их желание, так условно говоря, к Новому году прижать YouTube, чтобы выборы в декабре прошли без интернета. Вот их основная мысль. Что у них получится? Им мешает то одно, то другое, как говорит Соловей, поэтому тут неизвестно, что выйдет.
Я на самом деле на перспективу закрытия оппозиционных каналов в YouTube смотрю пессимистически. То есть вряд ли это удастся. И по нескольким соображениям. Ну, во-первых, сама по себе цензура, как вы могли заметить, в последние времена работает все хуже и хуже. Не потому, что она не хочет, а потому, что не может. Вот Саша привел пример с Телеграмом. Вот, я дополнительно хочу сказать, что цензура на Ютубе – это не то же самое, что цензура Роскомнадзора. То есть Ютуб отнюдь не все цензурирует то, что Роскомнадзор считает там правильным для цензурирования. Вот, поэтому какое-то бадание на эту тему будет, но наверняка оно, во-первых, не будет результативным, а во-вторых, это самое главное, телевидение, российское телевидение, во всяком случае, уже проиграло это соревнование YouTube и интернету в целом. И поэтому, даже если вдруг предположить фантастическое, да, что властям российским удастся с YouTube то, что не удалось с Telegram, эта аудитория в ящик все равно не вернется.
Не вернется.
Поэтому она будет искать какие-то другие выходы. Может быть, это будет менее интерактивно, может быть, это будет более сложно там с VPN и так далее. Но она не вернется в ящик. Поэтому я считаю, что эта битва, она заранее проиграна, не надо ничего пугаться. Пожалуйста, Саша.
Я как раз оптимистик. Во-первых, это не касается не только YouTube, а еще и Facebook, и то ли Twitter, то ли еще чего-то. Это значит, тема. Просто я подробности не помню. Кризис – это ведь не только проблемы, это и новые возможности. И если этот кризис состоится, и наиболее шустрые, только я надеюсь, мы относимся в этом плане к шустрым проявим пожелания, то мы во внутрибедовой борьбе, так сказать, можем оттяпать большую часть пирога. Поэтому ничего ужасного я не вижу. Значит, мы будем следить за ситуацией и пытаться модернизироваться, так сказать, для того, чтобы добиться результата.
Так, другой вопрос. Можно ли сказать, что Альберт Гор показал плохой пример слабости 20 лет назад, когда он сдался Бушу вообще без боя? Там результаты выборов очень близки были, не то что сейчас, он мог бы победить в суде. Но тут есть два нюанса, на которые надо указать. Первое, это то, что он не сдался вообще без боя. Потому что во Флориде, от которой в итоге зависел вот как бы конечный итог выборов и направление выборщиков, там пересчет голосов велся 4 раза подряд. 4. То есть пересчитали раз, получили результат, потом демократы опротестовали, получили 2, еще раз опротестовали, получили 3, еще раз опротестовали, получили 4. Вот почему это заняло порядка месяца. И в конце концов, это все прекратил Верховный суд. Надо сказать, что причина мотивации была в том, что пересчет каждый раз давал результат в пользу Буша, но, так сказать, результат был разный. Там где-то там 30 тысяч голосов, где-то 20, 25, где-то там 32. Вот что-то в этом духе примерно. И поэтому это было мотивом для пересчета, но реально, так сказать, результат показался. Это одно. И второе, что... Да. Слышно? Алло. Видно, слышно, нет? Что-то ты у меня висишь. Да, видно, слышно сейчас? Не знаю.
Я тебя вижу и слышу.
Хорошо, и да. Себя что меня сбивает очень часто. Так вот, и второе, это то, что все-таки Гор с Либерманом, они были частью этой системы. То есть они как раз происходили из той политической элиты, которую, так сказать, не представляет собой Трамп, потому что Трамп, он вошел уже в эти выборы и вообще на пост президента как оппозиционер. То есть он сделал то, что не удалось там вот его предшественнику, миллиардеру Перо. да, который там набрал на выборы где-то 20%, по-моему, что ли.
Ну, Перун не добился поддержки партии.
Да, да. А у Трампа это получилось. Поэтому он все-таки человек другой. И поэтому та система, которая в конечном счете борется за то, чтобы или сами американские выборы оставались именно такими, какими они есть, чтобы там за кулисами этим управляли процессом и так далее, они не могли позволить, собственно, Гору и Либерману эту систему разрушить. Поэтому они не стали бороться дальше. Но я повторяю, после 4 пересчетов все было уже достаточно понятно. Так что в суде он вряд ли бы победил, потому что суд бы вряд ли это все признал. Собственно, Верховный суд и принимал решение по этому поводу. Так, вы согласны с тем, что лидеры, как Милошевич, Каддафи, Хусейн, сами виноваты потому, что пошли на сговор с Западом ранее в их правлении, а такие, как Ким, Мадуро, Лукашенко, более умно выстаивают и поэтому держатся? Ким, я имею в виду Ким Чен Ына. Ну, вы знаете, тут не только Ким Чен Ына надо иметь в виду, тут и Ким Ир Сена, и его дальше Ким Чен Ира, его сына. Они все, в общем, достойно держались в этом. А они действительно не шли ни на какой сговор, и они победили, в общем-то, в очень трудной борьбе. Потому что Корея в этом смысле наиболее показательна. Они-то, господи, борются уже поколениями практически. Эта история началась еще при Ким Ир Сене, а он был жив, когда развалили Советский Союз. И далее, так сказать, вот Ким Чен Ир и Ким Чен Ын, они, да, доказали, что вот только таким образом можно победить. Так что... Я согласен с вашей оценкой, что тут и Милошевич, и Каддафи, и Хусейн сами виноваты, что на это купились. Я согласен с вами. Кстати, Асад вот не купился, так сказать, пожалуйста, вот тоже до сих пор проект. Так, Смирнов, вы как ясновидящий политик, как бы поступили с Афганистаном в 79 году? Вы бы отказались от военной операции вообще или провели ее как-то по-другому? Ну, спасибо за оценку, но я хочу сказать, что я бы не вступал в эту операцию вообще. И вообще сама эта военная операция, это следствие политической ошибки, когда руководство СССР, уже находившееся ну, в определенной степени маразма, да, надо это понимать, оно оценило... Иди Амина, как некого потенциального врага СССР, или мы представили это так, как потенциального врага, который... Вот...
Иди Амина, Валер, Хафизулла Амина.
Иди Амина, Хафизулла Амин, прошу прощения, да, я спутал, Хафизулла Амин, который готов предать дело социализма и вступить там в сговор с американцами, причем как это реализовать еще было не очень понятно, даже этот сговор, потому что фактически речь шла о противоборстве двух фракций, Фальк и Парчам в руководстве афганской компартии. Так что даже чисто технически было трудно представить, каким-то образом, так сказать, вот такой коммунист ярый, он вступит там, в сговор с американцами. В общем, и вся эта военная операция, устроение Амина, она была вот продиктована всем этим. Это была чистой воды политическая ошибка. Этого делать было нельзя. Ситуация тем самым только ухудшилась и в Афганистане, и для нас, и вообще все в целом. Но это показывает, что вот неспособность руководства в итоге, да, при всех данных возможностях, она приводит к трагической ошибке для всей страны с последствиями. Это вот как примерно как ситуация с Украиной, которую Путин прошляпил. Вот, так сказать, ее последствия 6 лет спустя каждый может наблюдать в полном расцвете. И с точки зрения санкций, и деградации ситуации в самой этой части Советского Союза. Так что здесь это тоже политическая ошибка. Меньшего масштаба, чем совершил Путин, но политическая ошибка. Тем не менее. Так, является ли преимущественная система выборов в США тем, что они там более-менее честные все-таки, не считая мельчайших каких-то вещей, по сравнению с выборами в России хотя бы. Саш, что ты думаешь?
Я считаю, что в России просто нет выборов. Нам очень сложно что-то сравнивать. Мы можем критиковать американскую систему за какую-то архаичность с выборщиками, отсутствие там, электронных систем, которые можно было бы применить. Действительно, там в ходе агитации зачастую какие-то нарушения есть. И политиканство присутствует. И нарезка округов чудная. Есть за что критиковать. Тут дай возможность, 2 часа критиковать будем. У них есть выборы. Угу. У нас их просто нет. Ну, то, что происходит у нас в стране, так сказать, выборами называть ну, просто невозможно. Это как не фальсификация выборов, а уже имитация выборов. Причем дурная. Угу. Ну, что сравнивать?
Ну, я продолжу Сашину мысль с тем, что мы с ним ввели вот в обиход термин «имитация выборов», да, наверное, уже десятки лет назад, когда мы отказались от термина «фальсификация», потому что уже дело было не в том, что там что-то подбросят, а в том, что сами выборы имитируются как таковые через систему «Газвыбора» и прочее. Поэтому тут действительно, я с ним полностью согласен, сравнивать ни с чем. Что же касается самой системы выборов в США, то я думаю, что ее зря считают, если кто-то считает архаичными, она, напротив, очень разумная. И вообще отцы-основатели, которые эти выборы сделали, они не зря заложили в Конституцию институт выборщиков, который сейчас, на самом деле, в политическом мире никто не старается особенно объяснять, то есть зачем они это сделали. Это остается, знаете, каким-то архаизмом, такой тайной. Ну, 250 лет назад, что там могло людям в голову приходить, вот они каких-то выборщиков выдумали. На самом деле вещь архиразумная, не самостоятельно ими придуманная, а взятая из опыта Венецианской республики, которая, кстати, на тот момент насчитывала уже почти 1000 лет, и в которой система выборов через выборщиков являлась многоступенчатой для избрания именно дожа, а потом и массу других ответственных сотрудников в аппарате, равно как и принцип их сменяемости там, и прочее, прочее. Кстати, принцип сменяемости в Конституции США не отражен никак. Это уже потом добавили, это поправка только относительно президента. А всех остальных это вообще не касается. Там губернаторы могут сидеть сколько угодно, ну, сообразно своему законодательству. Сенаторы сидят там по 30 лет и прочее, прочее. Это все так, детали. Но что касается самого президента, то они заложили именно такой механизм, который позволял бы избирать его не при помощи неких политических кланов, как это сейчас происходит, они оформлены в партии, да, или при помощи каких-то других подспудных сил, а за счет полутысячи компетентных людей, которых избирают именно за то, что они политически, как говорится, прошарены, они знают, что происходит в политическом мире, знают, что представляет собой та или иная фигура, не являются интересантами системы, потому что они не могут быть ни членами палаты представителей, ни сенаторами, ни судьями, ни губернатором, короче, никем. Это просто достойные люди, которые пришли, избрали и ушли. И вот они, собственно, и должны по этой системе выбирать президента из числа нескольких кандидатов, кстати сказать. Это не просто так. И не обязательно кандидатов, представленных вот именно демократами, республиканцами. Сейчас ведь выбор сводится к чему? Вот мы внутри партийного аппарата отобрали там двух личностей. Кто-то там нам не нравится, кто-то такой, кто-то такой. Третьего уже не дано. Вот вы из этих двух и выбирайте, пожалуйста. У третьего все равно ничего не получится. Значит, вот здесь вот эта система была принципиально заряжена против такого рода махинаций. И ее, в общем-то, ампутировали еще в середине 19 века. Кстати, не без помощи того самого Авраама Линкольна, который, в общем-то, чей вред для этой самой избирательной системы был гораздо большим, чем польза от освобождения рабов, которые он уже, так сказать, прибегнул потом, после гражданской войны, для того, чтобы как бы оправдать само ее проведение. Поэтому в Соединенных Штатах я считаю, что надо не столько критиковать систему выборов, сколько оценивать нереализованные ее достоинства, которые она могла бы дать пример всем остальным странам. Кстати, замечу, что Соединенные Штаты реально остаются, ну, на моей памяти, наверное, единственной из крупных стран, ну, из крупных точно, которые реально осуществляют принцип разделения властей. Я имею в виду создание трех независимых ветвей власти, которые независимо избираются. Вот правительство в лице президента, законодательные органы в лице сенатора, представителей и отдельно судейские органы, которые тоже избираются независимо. Вот во всех остальных странах, включая там Англию, Францию, Германию и так далее, это не так. Там можно говорить сколько угодно о разделении властей, но их в действительности нет. В Российской Конституции то же самое, как, сколько там про разделение властей вокруг нее написано. Реально разделения нет. Президент назначает сейчас уже и законодателей, и судей, естественно, с самого начала, ну и исполнительную власть саму по себе, и так далее, и так далее. То есть один и тот же источник власти. Разница, по сути дела, с тем, что мы имели в советскую эпоху, это то, что съезд народных депутатов, как высший орган государственной власти, его избирали действительно всенародно с голосованием, которое было очень трудно подделать. 1000 с лишним депутатов. Вот оно являлось высшим органом государственной власти. На сегодняшний день реально у нас высший орган государственной власти – это президент. А как он избирается, это всем известно, да, при помощи вот такой имитации выборов. То есть по сравнению с тем, что мы имели даже в 90-е годы, мы получили огромный регресс. Ну и, так сказать, как следствие, вот для выборов в США это тоже характерно. Они, в общем-то, деградировали по сравнению с теми идеями, которые были заложены в их конституции. Ваше мнение по недавним выборам в Молдавии? Там победила оппозиционер Майя Санду. Ее Запад привел к власти или выборы честные были? Насколько Западу важна Молдова, так же, как Украина? Дадон проиграл. Пожалуйста, Саш, что ты думаешь?
Ну, во-первых, там парламентская республика, там президент какая-то величина, не то что символическая, но полусимволическая. Это во-первых. Поэтому важность этого события, она вторична. И с этой точки зрения, Запад, если даже был заинтересован в этом деле, то очень ненамного. Очень ненамного. Я вот думаю, что ненамного и помогал. Этого ненамного, несмотря на государственное устройство, которое уже должно работать на действующего президента, эта девушка победила. Она моложе, красивее, язык подвешен. Какой-то опыт есть у ней. Поэтому победила, это нормальное явление. Ну, значит, вот такой выбор молдавского народа. Я поэтому не думаю, что там какие-то были мощные фальсификации и с той, и с другой стороны. Они как бы, если даже были, то они уравновесились. То есть в итоге получилось соотношение. Понятно.
Вы знаете, я думаю, что вот сообразно заданным вами вопросом, что, во-первых, в такой стране, как Молдова, там, по-моему, 2 или 3 миллиона населения на все, конечно, фальсифицировать выборы труднее, просто потому, что сам объект меньше, да, и поэтому легче контролировать, как бы, результаты, все какое становится таким близким, домашним. То, что специально Майю Санду там привел Запад к власти или выборы честные, я тоже думаю, что, в общем, наверное, они прошли честно, во всяком случае, серьезных возражений со стороны Дадона, там, проигравшего и так далее, не было, насколько мне известно. Далее, то, что сама по себе это что-то значит, я думаю, что это ровным счетом ничего не значит, потому что уже известно, что в парламентской республике, как Молдова, премьер обладает большей властью, фактически, чем президент. То есть он реальной властью обладает, в отличие от президента, который чисто номинальный. И, собственно, правление Дадона это лишний раз показало. Майя Санду уже была премьером. Вот она уже была на том посту, которым она могла рулить, как хотела. Ну, из этого рулежа ничего существенного не вышло. Так что я не думаю, что она президентом при их полномочиях сможет сделать что-то большее. Поэтому, с точки зрения важности, я думаю, что Молдова не важна вообще для Запада. То есть, ну, это так, понимаете, бантик просто. Даже Румыния, по-моему, уже сейчас там всерьез какие-то надежды на то, что их объединит что-то. И скандал не нужен. Понимаете, это ничего она никому не добавит. По сравнению с Украиной, там ситуация еще хуже, потому что ситуация страна еще беднее, там еще больше населения уже давно там топчется на Западе, потому что зарабатывает все деньги. Ее куда-то интегрировать в какой-то Евросоюз, это такую головную боль себе набирать. Евросоюз сейчас не в том состоянии, чтобы интегрировать какие-то новые объекты, будь то Румыния, Украина, там, то есть, извините, Молдова, Украина, Грузия, там вообще не пойми кто, потому что им бы расхлебаться уже с Польшей и Венгрией хотя бы для начала, вот сейчас. Понимаете, уже там от всяких этих новых вступлений тут просто, я думаю, европейцев дрожь пробирает. Так что этот вопрос даже не дебатируется, если уж на то пошло. Так, вопрос. Интересно, почему Краснов уверен в том, что выборы в России фальсифицируют, а фальсификацию в США в упор не видит? Вы знаете, я сразу скажу, это не только Краснов уверен, это я тоже уверен, что выборы в России фальсифицируют. Точнее говоря, имитируют, мы об этом только что говорили. Что касается фальсификации в США, ну вот мы о них уже говорили во все прошедшие передачи, я не думаю, что их кто-то не замечает. Пожалуйста, Саша.
Я уверен, потому что я знаю.
Так, кстати, это следующий вопрос. Кстати, протесты в Хабаровском крае реально пошли на спад. Фургала не вернут, поэтому власть может и с другими губернаторами то же самое делать дальше. Ну, она, собственно, и делала. То есть, то, что новое явилось в данном случае, что тут как бы народ выступил за Фургала по целому ряду объективных причин. А дальше, так сказать, она и так делала это все с сахалинскими, там, всякими прочими губернаторами. Ну, вы помните. Пожалуйста, Саша.
Я думаю, что от протестов никому ни тепло, ни холодно. То есть важно настроение населения такое или настроение населения другое. Угу. Хабаровчане своим героическим поведением доказали, что у них такое настроение. От того, что они ходят сейчас на протесты или не ходят на протесты, это степень их злобивости и вообще температуры воздуха определяется. Если холодно, не идет. Тепло пойдет. Поэтому выборы будут в сентябре. Вот пусть этот, кто там, Дегтярев, выставит свою кандидатуру, банщик. Посмотрим на результат. Смею вас уверить, что он будет с тем настроением, которое было у тех, кто ходил на митинги, а не тот, кто сидел в тепле. Так что, а ходят они, не ходят, вам чего? Мне ничего. Я, так, меня это не поразить, не успокоить нельзя. Так. Настроение высказано четко. Этим многочисленным хождением до того. Уже больше ничего поменять нельзя. Если вы сомневаетесь в этом, ну, посмотрите на Дегтярева в октябре.
Так, ну, это все с поправкой на то, что эти выборы пройдут относительно честно. Вот тут, как бы, на этих...
здесь ключевое слово «относительно». Там же и местная элита настроена против Дегтярева. Поэтому там фальсифицировать что-либо достаточно сложно.
Саш, я как бы в это все верю, именно поэтому я говорю, что я на это надеюсь, что они пройдут относительно честно, вот со всеми теми аргументами. Мы их уже высказывали, когда рассказывали про эти выборы, почему они там так прошли. Я очень надеюсь, что это настроение хабаровчан, и в том числе и их ведущих, так сказать, как бы известных людей, не изменится. Так, вопрос. Запрещают просветительскую деятельность вне школы и вузов. Почему? Ну, в первую очередь, потому что государство проигрывает в пропаганде. Оно это проигрывает уже по телевидению, самому массовому средству оболванивания. Понятно, что школы и вузы здесь не самое главное, но и понятно, что если еще вне в них разрешать какую-то просветительскую деятельность, то таких инструментов защиты от оболванивания будет еще больше. Пожалуйста, Саша.
Руководство страны, которое запрещает просветительскую деятельность, поощряет мракобесие, так сказать, и реакцию. Так сказать. Ну, вот... Что-то доказывать надо. Все, по-моему, понятно. Если запрещают просветительскую деятельность. Идиоты. Ну, даже такие... Нормальный человек такие слова даже выговаривать не будет. Вот, предположим, посади его где-нибудь там в парламенте, в суде, где средства массовой информации, и скажи, произнести фразу: я за то, чтобы запретить просветительскую деятельность. Ну, вообще-то, в нормальной стране его должны сразу эти санитары подъехать с рубашкой соответствующей, скрутить. Вот это правильно. Человек, который запрещает просветительскую деятельность, но место в сумасшедшем доме, по большому счету. Что тут еще объяснять?
Так, вопрос. Уже свидетельство о разводе не хотят выдавать в печатном виде. Все в цифре. А если сломается? А хакеры? А защита личной информации? Куда мы катимся? Вы понимаете, вот все то, что касается защиты личной информации и вообще ее хранения вот в этих электронных досье, это тот вопрос, который мы регулярно поднимаем. Это вопрос о том, что гарантирует защиту этой информации, потому что та система, которая создана, вот, существующая власть, она совершенно ненадежна на этот счет. Поэтому вы совершенно правы в такой оценке. Пожалуйста, Саша.
Ужас ситуации заключается не в том, что случайно вас разведут или не разведут, то есть как бы не соответствует действительности. Это еще можно пережить, это можно как-то добиться результата. Когда вас специально, так сказать, вот вы там в одном статусе находитесь, а вам поменяют этот статус в корыстных целях какой-то группировки. Квартиру захватить, имущество, там еще что-то. Вот в чем дело. И у вас ничего, вы ничем доказать не можете. Вы обращаетесь в регистрирующий в ЗАГС, вам ответ: вы разведены. Ты говоришь: как же я разведен, когда вот я... Нет, извините, вот есть документ. А у вас что? А у вас ничего нет против этого противопоставить. Вот ужас положения в этом. И слежка, и права на вождение, разводные, там еще какие-то документы, на собственность. Проблема не в ошибке. Ее как-то можно исправить. Проблема в злонамеренных действиях, которые, так сказать, государство говорит: мы ничего не знаем, вот у нас результат. Вы кто? Вы никто. Вот, кстати, у нас вас вообще нет в природе. А то, что вы тут ходите, вы, наверное, призрак. А по нашим данным, вы уже сдохли 3 года назад. Поэтому прав у вас никаких нет, и вообще можете даже в суд не ходить. Вот в чем опасность. Это гораздо более серьезная, чем ошибка, о которой справедливо говорит Валера, кстати. Вполне. Но и хуже, когда это злонамеренная ошибка.
Да, это она, к сожалению, является частью этой системы. Так, вопрос. Уважаемые ведущие, как вы относитесь к последнему творчеству Кончаловского «Дорогие товарищи»? Саш, что думаешь? Я потом добавлю.
Я, в принципе, отношусь хорошо к его творчеству вообще, так сказать, а «Дорогих товарищей» я не смотрел, поэтому мне говорить что-то сложно.
Ну, я с своей стороны хочу сказать, что он, безусловно, профессиональный как бы режиссер, да, и обладает, безусловно, творческим талантом. И поэтому я думаю, что фильм этот сделан профессионально, я тоже подчеркиваю, я его не видел. Но я понимаю, что если ты делаешь фильм для того, чтобы получить там Оскар или во всяком случае быть номинантом на премию Оскара, а именно это сейчас происходит, то фильм должен быть антисоветским. Вот сейчас. Значит, поэтому, не видя еще этот фильм, я не могу сказать я о нем, если судить. Я полагаю, что он сделан именно в таком ключе, потому что иначе бы его на «Оскар» не номинировали. Я полагаю, что Кончаловский достаточно умный человек, чтобы все эти вещи понимать. Вот стоило ли на них идти при этом или нет, ну, как бы это вопрос его совести. Вот. А так, вот, исходные данные такие. Ну, я думаю, что он появится как-то в сети, наверное, уже появился. Посмотрим, как говорится, увидим, тогда оценим. В кинотеатр я за ним точно не пойду. Ни по поводу, ни из боязни ковида, ни без боязни ковида. Это факт. Деньги я платить за это не буду.
Я желаю ему получить Оскар.
А?
Я желаю ему получить Оскар.
Ну, я думаю, что по нынешней политической ситуации, Оскар это что же дело политическое? Вот, маловероятно, что он его получит. Но быть номинированным на Оскар это тоже почетно, на самом деле. Ну, считается, жаль, во всяком случае.
Жаль, если не получится, то бы напились.
Вот. Так, вопрос. Говорят, что Турция помогала Азербайджану в Нагорном Карабахе. А может Турция помочь Украине с Крымом, если она считает Крым своим? Нет, не может. Потому что в Нагорном Карабахе она имела конкретную задачу. Это управление беспилотниками. И, в общем, они, насколько я понимаю, действовали достаточно эффективно. Но война не складывается только из действий беспилотников. Они дали преимущество определенное, наверное, перед авиацией. Ну, завоевали господство в воздухе, если можно так сказать, при условии, что там реально такой воздушной войны не было. А на безрыбе, как говорится, и беспилотник рыба. Вот. Но, так сказать, то же самое, очевидно, в ситуации с Крымом совершенно непредставимо. И поэтому и Турция сама в это ввязываться никогда не будет. Поэтому однозначно, что нет. Да, относительно вопроса. Так, и последний вопрос. Соловьев спрогнозировал разгром флота НАТО в Черном море. Но ведь наш Черноморский флот меньше, чем любой флот США. Зачем говорятся такие шапкозакидательские прогнозы? Саш, скажи, пожалуйста, а я-то потом добавлю.
Я думаю, что разгром американского флота в Черном море вполне реален, если Турция там на него нападет и разгромит его к чертовой матери. У нее аэродромы сухопутные есть много. И какой бы ни приплыл туда, так сказать, авианосная группа, ну сколько это там, 60-70 самолетов. А у тех полно аэродромов по соседству и вполне могут нанести его. Мы не можем, они могут.
Ну, я считаю, что, конечно, Турция не будет громить флот США в Черном море.
Вы спросили, технически можно? Может.
Нет, ну, может быть. Я считаю, что разгром его со стороны России это вполне реален. И именно поэтому сюда, в Черное море, никакой здравомыслящий флот никогда не сунется, потому что, ну, это фактически замкнутый пузырь, который перекрывается наземными средствами, так сказать, по всем направлением. И это касается, кстати, не только Черного моря. То есть я тут могу продолжить прогноз, так сказать, Соловьева и сказать, что и в Балтийском море, если какой-то флот США войдет и в военной ситуации, его тоже ожидает разгром. И не только в Балтийском, в Охотском море его тоже ожидает разгром по той же самой причине. Это, кстати, основная проблема Курильских островов. Вопрос не в том, что японцы там что-то хотят, а в том, что это глубоководный проход в Охотское море. Вот сделает, так сказать, эти Курильские острова южные базой США, например, что вполне реальный вариант, если он будет передан. И Охотское море станет международным морем в том смысле, что там любой военный флот может спокойно пастись. А сейчас нет. Потому что, ну, нет смысла туда заводить авианосную группу, если она окажется, ну, как бы, вот в пределах действия там наземных тактических ракет, которые могут посыпаться в таком количестве, что ей совершенно не выжить. Так же, как и в Черном море, так же, как и так сказать, в Балтийском море, которое вообще зажато в рукав. Понимаете, это уже больше не сфера действия флотов в том смысле, в котором она была, может быть, в начале 20 века, уже не в середине, уже не во Вторую мировую войну. Потому что ясно, что и в Черном море, и в Балтийском действия реальных не велись, таких больших. Сейчас флот это только океанские просторы, как говорится, для него спокойно достижимы. Пожалуйста, Саша.
За прошлый век несмотря на большое количество столкновений, российский флот не потопил, так сказать, ни одного, я подчеркиваю, ни одного крупного линейного, так сказать, вражеского судна. Ну, просто не в традициях наших, кого так топить что-то. Не получается у нас так. И может, и заниматься этим не надо. Вообще, современная война, ведь мы же не говорим о ударами ракетам по кораблям так и друг друга. Мы говорим о том, что если авианосная группа входит, она в состоянии там, подавить на берегу кого-то, чего-то, потому что у нее большое количество самолетов, она обслуживается лодками и, соответственно, меньшими кораблями. Так и, значит, она действительно представляет собой ударную силу. В случае, когда ты ведешь войну на сухопутном театре, она в состоянии, одна-две авианосные группы в состоянии подавить, условно говоря, наш Бельбек и Балаклаву. Это правда. Но уже турецкий размер, он уже не под силу. Если мы в Крыму создадим, так сказать, группировку, сравнимую с турецкой, так сказать, то мы в состоянии воевать. А в данной ситуации, значит, наша бельбекская, так сказать, балаклавская, так сказать, система, она, скорее всего, с авианосной группой современной не справится. К сожалению. Угу. Турция может. Я беру объективно, без ядерного оружия, без стратегических ракет, а сугубо вот такая сухопутная возня. Другое дело, что зачем им, что они десантироваться будут, это уже очень сложно. Это нереально. А так, повоевать с Бельбеком и с Балаклавой, они вполне в состоянии даже одной авианосной группы.
Ну, я сомневаюсь, честно говоря, что вообще этот сценарий реализуем, потому что хочу обратить
внимание. Он не нужен никому.
Нет. Я хочу обратить внимание просто на ту вещь, что, например, Турция после Первой мировой войны, как известно, была заключена конвенция Монтрё о проливах. И вот несмотря на то, что, например, во время Второй мировой войны Турция как бы склонялась на сторону Германии, во всяком случае в первый ее период, ни одного корабля в нарушение конвенции Монтрё она в Черное море не пропустила. Там даже есть такой вот как бы полуанекдотический пример, что на Черном море вот в период там где-то с 42 по 45 год действовало где-то около 6, по-моему, немецких подводных лодок. Причем малого класса. Ну, не совсем малюток, а так и малого. Так вот, они были в разобранном виде железнодорожным путем перевезены из Германии. А вовсе не прошли, так сказать, своим ходом через проливы, как они вполне могли бы это сделать. Ну, или итальянцы, допустим, там у них близко. Вот, то есть, турки соблюдали эту концепцию скрупулезно. И продолжают это делать по сегодняшний день. И по той простой причине, что если этого не сделать, то рано или поздно встанет вопрос о проливах. Им это не нужно. У них Стамбул стоит на этих проливах. В общем, это как бы дорого может кончиться. Не сейчас, а при каких-то других обстоятельствах. Поэтому лучше ее соблюдать. И они ее соблюдают скрупулезно. Вот ничего нельзя сказать про это. Вот. Что же касается разгрома линейных кораблей, нашему флоту действительно никогда не удавалось их разгромить. Ни в Черном, ни в Балтийском море, ни в Северном. По простой причине. Их там никогда не было. То есть вообще туда не заплывали. От слова совсем. По причине того, что нет смысла это делать. Были какие-то попытки в Первую мировую войну там, высадить какой-то там десант на Манзонде, вот что-то такого типа. Но даже дальше вот фортов Кронштадта все равно никто не совался, потому что понимал, что это бесполезно. Потому что там просто попадешь под обстрел береговой артиллерии, и она, в общем, как бы будет иметь безусловное преимущество, потому что ее хотя бы не потопишь. Ее можно там разгромить, и она может там еще что-то побить, но она не утонет. А корабль утонет. Поэтому это не имеет никакого смысла сейчас, я повторяю, для флотов реально осталось в поле действия какие-то океанские просторы. Кстати, последний пример действия вот той же авианосной группы – это Вьетнам. В Вьетнаме, да, действительно была авианосная группа, которая работала, как говорится, против Северного Вьетнама. Но как она работала? Она стояла так на приличном расстоянии, где-то ну, километров 200 от берегов. Не то, что прямо рядом прямо квартировался, она стояла надали. Издалека так налетали самолеты. Ну, вот, собственно, и все. Не могу сказать, чтобы это было особенно удачным или неудачным. Ну да, работали, да, без всего. Ну, в общем-то, это, пожалуй, последний вопрос, который мы получили. Спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всем хорошего. До свидания.
Всего хорошего.